Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Сегодняшний выпуск нашей программы будет посвящен ненависти. У нас в гостях православные все. Священник отец Иоанн Свиридов и двое православных психологов. Ольга Ивановна Маховская и Екатерина Львовна Тимофеева. Прямо скажу спасибо за тему программы одному из наших слушателей, кажется, Петр, который в прошлую программу позвонил и сказал, что удивительно слышать, что верующий человек, сказал, он имел в виду модератора, что-то ненавидит. Я помню замечательный фильм «Звуки музыки», где была популярная песня «Что я люблю». Там были шницели, там были макароны. Мне легче было бы сочинить песню «Что я ненавижу». Начал бы с цветной капусты и вообще с любых вареных овощей. Почему-то, не знаю. Но речь шла тогда о пионерлагерях. А если мы будем говорить о высоком, то христианин должен, например, ненавидеть беззаконие. Открываешь Священное Писание и видишь, что слово «ненависть» там встречается с ужасной регулярностью и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, вплоть до ненависти к самому себе. «Возненавидел беззаконие» – это из псалмов. И таким образом слово «ненависть» и понятие ненависти, явление ненависти оказывается, ну, в каком-то смысле, обязательным для верующего человека. Это довольно свежо. Учитывая, что мы живем в мире, где за ненависть можно, в принципе, и в тюрьму попасть, за разжигание ненависти. Значит, предполагается, что ненависть – это что-то, что можно разжечь, а можно и не разжигать, можно и без этого обойтись. И тогда, наверное, мой первый вопрос такой будет богословский, высокий, отцу Иоанну, который по телефону у нас, к сожалению, но, тем не менее, преодолевая расстояние. Насколько действительно вот понятие явления ненависти неотъемлемо от человеческой природы? Можно разъять или как?
Дело в том, Яков, что это на самом деле очень сложное и противоречивое богословское понятие. Мы говорим о ненависти к греху, например, и говорим, что нельзя ненавидеть человека, нельзя ненавидеть брата, младшего или старшего, человека, соседствующего себя. Но дело в том, что эта категория, которой мы становимся свидетелями все яснее и яснее в связи с выступлением разных спикеров московской патриархии, оказывается, что ненависть все-таки переносится на человека. И в этом большая беда. Ненависть к греху, ненависть к противостоянию, ненависть к тому, что нарушается закон. Но дело в том, что само Евангелие в некотором смысле противостоит, как Новый Завет Ветхому. Евангелие дает нам возможность говорит о том, словами Христа, я бы, может быть, он где-то, если бы современный человек сказал, сгоряча сказал, огонь бы я хотел низвести на эту землю, и как бы я хотел, чтобы он разгорелся. Но дело в том, что вот эта тонкая черта, которая не присуща современному человеку, он ненависть соединяет с ненавистью к конкретному лицу. Каким-нибудь пусирает, например. И это вызывает довольно странные чувства человеку, ну, как мне, знакомому хотя бы немножко с историей церкви. Мы знаем разные периоды, 4-й, 5-й век, Климента Александрийского, более раннего, Дионисия Ареопагита, которого занесли почему-то в 5-й, ну, или Иеронима Стридонского, славянина по происхождению, как вы знаете, который был ярким полемистом и очень многих обижал и задевал. И эта полемика внутри церкви, она на самом деле дает нам возможность заниматься полемикой и сейчас. Например, мы боимся, например, полемизировать с исламом. И забьют еще, не дай бог, или еще что-нибудь такое произойдет. Но в полемике мы нуждаемся. И если мы говорим о ненависти, то ее нужно переводить в христианскую диалектику. Диалог, который рождает истину. И эта ненависть станет продуктивной.
Спасибо, отец Иван. Ну, такой же вопрос тогда уже по психологической части, Ольга Маховская.
Ненависть в психологии однозначно относится к негативным по модальности эмоциям, которые маркируют крайнюю степень неприятия чего-либо или кого-либо, обычно противопоставляется любви и, в общем, является маркером такой скрытой или открытой агрессии, поэтому ненависть опасна. Ненависть купируют, с ней работают психотерапевты, и сегодняшняя проблема состоит в том, что современного человека настолько отполировали, что он вообще, по-моему, перестал быть способным к каким-либо страстям. Вот. И будь то любовь или будь то ненависть, я бы сказала, что сегодня оппозиция и любви, и ненависти является абсолютной равнодушием. Вот это такая неменяемость, зависание, спокойствие, вот что оказывается проблемой с точки зрения психолога. Если человек все-таки фонтанирует какой-то эмоцией, даже если она плохо обработана и направлена на весь мир или на отдельных людей, что, конечно, опасно, а не просто на их деяния, и что-то неконкретное, то, в общем, такой клиент, скажем так, более перспективный с точки зрения психолога, чем тот, который ничего не хочет и пребывает в апатии или в депрессии, и хотел бы просто, чтобы от него отстали.
Спасибо. Но в Священном Писании, например, несколько раз в описании семейных страстей и жизни праотцев говорится о любви, которая переходит в ненависть. Причем, ну, вот в книге Царств, например, подразумевается подтекст такой, что слишком сильная любовь легко может перейти в ненависть. И в этом смысле они как-то друг с другом связаны невидимо. С вашей точки зрения, Екатерина, как это реально?
Действительно, достаточно часто в психологии принято ненависть рассматривать как одну из форм привязанности. То есть это одна из форм очень глубоких отношений с, да, с человеком, с оппонентом.
То есть привязанность, прошу прощения, в смысле зацикленности,
зацикленности,
как будто
говорят. Да.
А любовь тоже форма зацикленности?
Ну, бывает, рассматривают. В психологии много по-разному рассматривают любовь. И как вариант, бывает, что рассматривают как зацикленность.
Спасибо. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Мифы и репутации». Помогают ли мифы понять суть явлений? Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 17, повтор в час ночи и 5 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Мы продолжаем программу с христианской точки зрения. Напоминаю, это прямой эфир. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. У нас в гостях отец Иван Свиридов, Ольга Маховская, Екатерина Тимофеева. Истоки ненависти, потому что мне показалось в голосах наших психологов что-то материалистическое, что я хотел бы изгнать из программы с христианской точки зрения. Потому что, если я правильно понимаю Священное Писание, источник ненависти находится за пределами психологии, он находится за пределами в каком-то смысле видимого тварного мира, то есть источник ненависти – сатана. И в Священном Писании довольно часто вот этот оборот, что вот сатана подвиг на то-то, сатана внушил ненависть, точно так же, как любовь исходит от Бога. Как, Екатерина, с вашей точки зрения?
Ну, все-таки, когда мы говорим, хоть мы и православные психологи, да, но все-таки.
А можно так, хоть мы психологи, но православные.
Да, хоть мы психологи, но православные. И когда мы говорим психологическим языком, то да, в психологии нет слова сатана. Но мы можем сказать, что ненависть.
Хорошо, можно я так спрошу? Да. Когда я ненавижу, у меня всегда есть как минимум 3-4 веских причины и еще десяток маленьких. То есть я считаю, что моя ненависть – явление рациональное, потому что этот человек – пьяница, распутник, лжец, и его надо изничтожить. Я его ненавижу. Это первая стадия для изничтожения. Это ведь рационально?
рационально.
Так ненависть рационально или
иррационально? Нет, абсолютно иррациональное чувство. И, безусловно, что, в частности, истоком ненависти может быть страх, отвращение. И только после этого, да, после того, как человек чего-то боится или испытывает к чему-то отвращение, неприязнь или разочарование, только после этого может возникать ненависть.
Ольга, а с вашей точки зрения, то, что говорил отец Иван, и то, что говорит церковная традиция, надо сказать усиленно, что надо ненавидеть грех, но любить грешника. Это возможно с точки зрения психологии эмоций?
Абсолютно возможно. Более того, это один из элементов такой родительской воспитательной культуры, когда мы говорим, что если вам не нравится, как ведет ваш ребенок, никогда не оценивайте его, а обращайте внимание на поступки. Это особенно, это очень важная, принципиальная вещь, чтобы не погасить не ростки жизни и интереса к жизни в детях. Такое развлечение возможно при определенной, повторяю, при определенном уровне культуры. Но если говорить все-таки на языке православном, а не психологическом, потому что когда приходят люди, мы говорим гораздо проще, чем сейчас.
Да, уж за слово «маркер» я буду брать штраф 5 копеек.
Ну, много монет на звенит, не знаю, насколько это с православной точки зрения благородно.
А мы на храм.
Вот. Вы понимаете, ненависть все-таки действительно обозначает некоторые границы. Она нам напоминает о том, что есть предел, за которым все человеческое заканчивается. Понимаете, какую бы степень ненависти мы ни переживали, большинство людей понимает, что это повод остановиться и подумать. Понимаете? Не все же бросаются с кулаками или желают смерти своему врагу и так далее. Но есть границы, и ненависть в этом смысле обозначает, не маркирует, а обозначает, да, как раз некоторые очень важные для человека ценности. И если это воспитано с молоком матери, то тогда сильные эмоции скажут больше, чем какие-то рациональные соображения. Вот почему такие понятия, как добро и зло, очень важно прививать с самого детства, чтобы потом это не было попыткой, не было результатом сложных рефлексий, оправданий, путанных поступков и всякой прочей интеллигентщины.
Говорил Ольга Маховская, отец Иван Свиридов.
Да.
Почему среди перечня семи смертных грехов, да и, по-моему, вообще, в принципе, вот я вот сегодня читал молитву как-то вот с этим прицелом, там нету слова, там нету покаяния в ненависти, даже есть вот одна из редких молитв перед причастием, длинная, там столько всего, аз есть пучина греха, есть, а вот что я ненавидел, там этого нету. Складывается ощущение, что...
Да, для... но есть понятие гнев. Гнев, который граничит, на самом деле, с очень жуткими поступками, с убийством и самоубийством. Гнев, направленный на кого-то, это как раз и порождение ненависти. Гнев – это наши православные психологи подтвердят, что это как раз психологическое проявление ненависти. Потому что гнев остановить чрезвычайно трудно. Гнев – это то, с чем на самом деле бороться практически невозможно, потому что это страсть. Мы говорили, и здесь мне запомнилось то выражение, что современная культура настолько отполировала человека, что он перестал испытывать очень яркие и сильные эмоции. Это правда. Но поймите меня правильно – ненависть, к которой подключилось эмоциональное состояние, которое называется гневом, остановить может только сам человек своей собственной волей, своим желанием понять его как нечто неправедное, как нечто недолжное. Это на самом деле список семи смертных грехов, о которых вы говорили, он разнится от тех грехов, которые у Босха, и тех, которые встречаются у отцов в церкви, а на самом деле в Евангелии только один смертный грех – это хула на Духа Святого. Нет семи смертных грехов, это, так сказать, ну, не будем говорить о выдумке Средневековья, но в некотором смысле искажение евангельского текста и евангельского духа, который борется с, на самом деле со страстями и с привязанностью даже к традиции, к закону, если хотите, потому что Евангелие превышает закон, и Христос является борцом с традицией во всех своих проявлениях вплоть до крестной смерти, потому что он выступает против тупого следования закону, а предлагает благодать, новое видение мира.
Спасибо, говорил отец Иван Свиридов. Ольга, на ваш взгляд, вас не смущает, уже как христианку, что в Священном Писании первый, кто ненавидит, это на самом деле Бог. Это говорится довольно часто. И праведник – это тот, кто ненавидит то, что ненавидит Бог. Вот Бог ненавидит беззаконие. Значит, Бог, оказывается, может ненавидеть. В этом принципиальное отличие, собственно, библейского откровения и библейского представления о Боге от античного, от греческого, где Бог – это апатичное существо, предельно, там нету страстей, Бог бесстрастен. Он и не любит, и не ненавидит. А для Священного Писания Бог может ненавидеть, и это часто служит людям таким утешением, что вот тот, кого ненавижу я, вот этот беззаконник, его и Бог ненавидит. Вас это не смущает?
Нет, это не смущает. Это как раз абсолютно в русле моих собственных рассуждений, потому что Бог не сколько ненавидит, сколько нас предупреждает. И я это так воспринимаю, как сильное предупреждение. И культура человечества с самого начала строилась на очень строгих табу и предупреждениях. Если мы их уберем, она рухнет. Это фундамент. Вот. И в этом смысле, понимаете, сама природа человека, она амбивалентна. Мы каждый день принимаем решение идти нам направо или налево, любить или ненавидеть. И в этом таком драматизме проходит вся жизнь. Нельзя поставить точки над «и» до конца. И мне кажется, что Господь нам об этом напоминает.
Екатерина, а вы бы оправдали пациента, который придет и скажет, что я хочу продолжать ненавидеть, это помогает мне иметь систему табу, корсет, систему ориентиров, вы бы рекомендовали ненависть в качестве предупреждения, вот родители, показывайте детям, что вы то-то и то-то ненавидите. Это будет работать или как?
Сложный вопрос, но думаю, что нет.
Потому что вот когда речь заходит о детях, которые в апатии, потому что, мне кажется, начинается вот как раз где-то, ну вот в 10-11 классе, когда дети, которые ходили в воскресную школу, которые все были такие вообще милые, замечательные, и вдруг словно бой 12-й час, и карета превращается в тыкву, и веселый подвижный девочка или веселый подвижный мальчик заваливается на диван с ноутбуком и уже не поднимается, и родитель чешет затылок и думает, что случилось. И ему кажется, что дитё в апатии, а дитё, насколько я знаю из разговоров с некоторыми, во всяком случае, в состоянии лютейшей ненависти ко всему, что окружает. Екатерина, вы же со школьниками имеете дело.
Да.
Есть такой разрез?
Ну, на самом деле, жесточайшая ненависть в подростках – это редкость.
Ну, не жесточайшая ненависть, но, во всяком случае, в подростковом бунте ведь вот этот элемент откуда-то берется, не у всех, но бывает.
Это то, что вы называете ненавистью, это протест и попытка отстоять себя в условиях, когда ребенок не может, когда он не получает поддержку в этом. Если он, да, высказывает такие резкие чувства, это значит, что ситуация заставляет его это делать.
Ольга, но это означает, что ненависть может быть позитивна?
Да, да, я об этом только и говорю. Более того, вот этот тезис о том, что ненависть проявляется в гневе, а гнев практически нельзя остановить, мне кажется, это очень опасный тезис и неверный в корне, потому что это все равно, что говорит, что творческий человек, он обречен на пьянство. Вот это я тоже ненавижу, скажем так, потому что гнев может быть продуктивным, и чаще всего он продуктивный, если у него есть конкретная цель. И мы рекомендуем гневаться. Я напомню, что мы живем в стране, где большинство людей, условно говоря, холерического темперамента. Мы все готовы взорваться, и мы очень взрывоопасные
люди. Это темперамент? Это что, такое генетическое явление?
Это генетическое. Это генетическое. Это нужно понимать, что страна, которая вела исторически так много войн, просто селективно сформировалась как такой латентный агрессор. Мы долго спим, лежим на диванах, а потом встаем. И это исследованиями подтверждено, это не моя какая-то метафора. Я бы хотела, чтобы это было по-другому. Хорошо жить в стране сангвиников, например, в Америке, там все веселятся и
то
радуются.
То есть русская авральность – это вот пушка стоит-стоит, а потом стреляет?
А, ну, если хотите, да. Вот. И вы понимаете, что гнев, ненависть, такие страстные отношения в такой среде гораздо более чаще. И что же мы будем говорить, что с этим нельзя справиться, мы так убьем друг друга. До сих пор же мы как-то жили и как-то справлялись, потому что темперамент, он характерен не только для мужчин, но и для женщин. Женщины сегодня активные, пассионарные и становятся иногда более опасными для своих детей, чем их отцы. Вот. С гневом приходится работать каждый день. Я вас уверяю, что это эмоция, которая может быть продуктивной. Однажды, открыв этот способ, человек действительно сам с собой договаривается и понимает, что это обозначает.
Отец Иван, полторы минуты, у нас сейчас будет перерыв. Насчет позитивной функции ненависти. Вы, как священник, согласились бы, что это иногда можно рекомендовать? И...
Вы знаете, у нас возникла некая путаница в терминах. Мне кажется, что терминологическая путаница, она не помогает и не... дестабилизирует и делает нашу дискуссию какой-то довольно странной, потому что одно дело ненависть, направленная на что-то, другое дело эмоциональное состояние гнева, которое действительно трудно остановить, и я этому отдаю отчет. Но дело в том, что культура поведения останавливает эти процессы. Культура поведения рождает у нас как раз вами где-то отвергаемая античность. Античность влилась, естественно, в христианское мышление, которое имеет истоки и в иудаизме, и в античности. И вот это правильное поведение, правильное отношение к своей ненависти и к производному эмоциональному ощущению, как гнев дает возможность существовать в логике человеческих отношений.
Говорил отец Иван Свиридов. Мы сделаем сейчас перерыв на краткую сводку новостей, после чего продолжим программу с христианской точки зрения о ненависти.
Свобода. Новости.
В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Бывший президент Египта Хосни Мубарак, которого суд в Каире приговорил к пожизненному заключению по обвинению в убийстве демонстрантов во время массовых антиправительственных выступлений, переведен в тюрьму Тора близ Каира. Сразу по прибытии его состояние резко ухудшилось. Врачи назначили ему лечение. Организаторы двух акций гражданских активистов, запланированных на 12 июня в центре Москвы, договорились на сегодняшней встрече в Сахаровском центре о координации совместных действий. Помимо очередного марша миллионов, активисты намереваются провести в этот день акцию с призывом провести референдум по вопросу переизбрания московских властей. В Самарской области из-за пожара в пансионате для ветеранов Великой Отечественной войны эвакуировано около 300 человек. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-майора полиции Анатолия Якунина, начальником Главного управления МВД России по Москве. В подмосковном городе Жуковский прошел митинг в защиту Цаговского леса. Глава ведомства ООН по правам человека Нави Пиллай заявила о невозможности амнистии для высокопоставленных чиновников сирийского правительства и президента Башара Асада в связи с серьезностью совершенных ими преступлений. В Великобритании начались торжества по случаю так называемого «бриллиантового юбилея» — 60-летия царствования королевы Елизаветы II. Соединенные Штаты сыграли ключевую роль в организации масштабных кибератак на компьютеры и компьютерные сети Ирана. Это утверждает газета «Нью-Йорк Таймс», ссылаясь на анонимные источники в окружении президента США Барака Обамы. Госсекретарь США Хиллари Клинтон, находящийся с визитом в Норвегии, сегодня отправилась в расположенный за полярным кругом город Тромсё. В руководстве международных войск в Афганистане подтвердили информацию об освобождении заложниц, захваченных на прошлой неделе в провинции Бадахшан на северо-востоке страны. Освобождены 4 женщины.
В эфире программа «С христианской точки зрения». Мы продолжаем передачу о ненависти. У нас в гостях все православные, священник отец Иоанн Свиридов, психологи Екатерина Тимофеева, Ольга Маховская. Мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200, ровно 2212, из всей России бесплатно. И продолжаю разговор о ненависти, который мне все-таки хочется отрезать и от агрессии, и от гнева, и хотя бы вот по какому, мне кажется, довольно существенному признаку. Вот возвращаясь к мысли о какой-то внутренней связи любви и ненависти, ведь мы хорошо видим, что кроме, скажем так, нормального, здорового, развощёкого антиклерикализма, умного, как у Анатолия Франса, есть еще какая-то звериная ненависть к Богу. Причем часто она характеризует именно людей, у которых есть опыт встречи с Богом. И потом вдруг, вот как у мужа с женой бывших, и не приведи Господи.
Ну, как у родителей с детьми. Тоже.
Так, я попрошу подробнее, у меня такого опыта нет, чтобы детей ненавидеть.
Вы знаете, что вы сам ребенок, который ненавидите, потому что вы начали программу с того, что описали ситуацию насильственного кормления.
Никакого насильственного кормления не было, я просто не люблю сырную капусту.
Вы не любите или ненавидите?
Ненавижу.
Ненавижу. Да, а также кисель, манную кашу и рыбий жир.
Откуда вы знаете?
Вот, поэтому вот это такие страстные отношения вначале нас связывают, детей и родителей связывают, а потом уже мужья и жены подключаются, и происходит ретравматизация, то есть повторная травматизация. Вначале детская травма, она и лежит в основании ненависти.
Хорошо,
почему
кого,
так трудно справиться, почему ненависть иррациональна?
Кого создатель насиловал, что его ненавидят часто, бывшие верующие люди?
Это обратный перенос. Создатель воспринимается как родитель, который обидел. Так или иначе, ударил, действительно насильственно кормил, не понял, не оказал внимания.
Последствия воскресных школ? Или просто религиозного воспитания?
Да, любого воспитания. Понимаете, вот вы же говорите о взаимоотношениях наших создателям, это же архетипический сценарий, он же всегда будет, даже если мы все поклянемся, что мы никогда слово Господа, имя Господа не будем даже упоминать, это уже просто в крови. Поэтому такой перенос, он характерен для всех. И ходим мы в воскресную школу или мы не ходим, мы все равно находимся в семьях с огромным опытом все-таки православного воспитания, да, там бабушки, прабабушки, это все сохраняется на уровне скрытых сценариев. Они передаются, мы не успеваем глазом моргнуть. И тут, когда приходят к психологу, уже поздно. Вот, нас всех воспитывают примерно одинаково, детей и родителей, и прародителей. Вот, и здесь, повторяю, все обиды запоминаются, все они вырастают до уровня детской трагедии. Повторяю, почему так трудно справляться с ненавистью, потому что ее трудно осознавать. Нас обижают родители, и мы обижаем своих детей. Тогда, когда еще малыши без сознанки, у них нет еще инструмента понимать, что происходит, почему им так больно. Вот. Я думаю, что это одна из причин.
Говорила Ольга Маховская, у нас звонок из Москвы. Александра, здравствуйте, прошу вас.
Алло, здравствуйте. Я хотела бы присоединиться к дискуссии. Хотела бы сначала представиться. Мне 52 года. И я, в общем-то, себя тоже, ну, не вдаваясь в подробности, для людей несведущих некоторых, представляю как психолог. Первое образование у меня университетское. Второе, я какое-то время при семье, состоя при семье, была художником. И 20 лет я посвятила тому, чтобы разобраться в своих проблемах дисфункциональной семьи. И мне так показалось это важным и так показалось это ценным, что я получила уже третье образование, будучи такая зараженная бациллой университетской, ну, стремление к истине. И на пути своего так называемого психологичения я воцерковилась. То есть могу сказать, что, ну, вот как университетский человек, я, будучи, ну, выросшей в атеистической семье, я доверяла только тому, что могла прочувствовать на себе и доказать. Я вот это, ну, как бы я тут кратко представилась и хотела бы сказать, вот, ну, может быть, присоединиться к женщинам в студии. Я прошу прощения, я пока отошла, я не запомнила фамилии, и, в общем-то, я была немножко переполнена эмоциями. Мне кажется, что диалог очень важный. Первое, что я хочу сказать, я консультирую дисфункциональные семьи, встречаюсь с людьми, которые называют себя православными, они приписывают себе истину, но выросли сами в семьях, и, собственно, к Богу они пришли от беды, да, которую они пытались решить, и уверовав, это не означает, что они решили все свои проблемы, но на пути постижения истины они решили, что они могут говорить от лица истины, и очень часто мне кажется, что путается «могу», «должна» или «хочу». То есть вот есть такая тройка, вот, ну, в психологии, которую я считаю божьей наукой, и любую науку в Боге считаю просто доказательной помощницей, доказывающей помощницей, прославляющей его существование.
Спасибо, Александра. И у нас звонок из Московской области. Валерий, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. У меня такое недоумение. В Талмуде сказано, что иудею предписывается и даже разрешается, и даже настоятельно рекомендуется, если это выгодно ему лично или всему еврейству, говорить гою неправду и даже лжесвидетельствовать. И вот у меня недоумение, я же не могу знать, когда это на пользу иудею. То есть получается, что я иудею...
Валерий, можно один маленький вопрос? Вы любите фильм «17 мгновений весны»?
Нет, конечно.
Хорошо, спасибо. Если можно, я попрошу отца Ивана ответить на этот вопрос.
А, вы знаете, я на самом деле небольшой специалист в иудаизме.
Нет, в иудаизме, да, ничего такого нету. Там есть то же самое, что в православной традиции. Ложь во спасение близких допускается. Если тебя инквизитор спрашивает, верующие ли твои родственники, христиане ли они или едят свинину, ты должен врать, потому что главное – спасти человеческую жизнь. Выше ничего нету.
Ну, ложь во спасение – это, да, известный стих из Псалма. Это здорово. Но дело в том, что мне кажется, здесь есть в этом вопросе некое лукавство с перенесением на личности. Но перекликается с нашей темой о ненависти. Это совершенно свободно вытекает из нашей довольно расплывчатой, как бы, дискуссии. Потому что вот я все время настаиваю, нельзя путать разные понятия. Потому что если бы мы ненависть включили, например, в одну из заповедей блаженств, блаженны ненавидящие, то можно было бы представить, а мы все-таки блаженны те, кто ищет правды, кто плачет, даже кто нищ духом. Это какие-то другие вещи. И я думаю, что все-таки, правда, существует некоторый привкус ветхозаветного или талмудического иудаизма в том, что мы ненависть пытаемся как-то вплавить в культуру христианского межличностного общения. И здесь, я думаю, что можно просто начать заново нашу дискуссию.
Начать заново, пожалуй, мне кажется, не стоит, потому что речь действительно о простейшей вещи – ненавидеть грех и любить грешника. Ну, как мы узнаем антисемита? Антисемит всегда говорит: у меня масса знакомых, хороших друзей евреев, вот семиты в целом – это ужасно. Вот любовь к греху и ненависть к грешнику. У нас звонок из Лейпцига. Елена, здравствуйте, прошу вас.
Алло.
Да-да.
Добрый день. Вот я хотела, я не помню фамилию человека, который это сказал. Католический священник один, по-моему, прекрасно сказал. И, кстати, немцы много воевали тоже. И насчет генетически много воевали, это, конечно, я не могу этого понять. Вот. Сказал он следующее. Он был немец и католический священник. Он провел много лет, не помню сколько, в нацистских лагерях. Через несколько лет, где-то после этого, его спросили, вот отец, не помню, Иосиф или как-то еще, что вы чувствуете в отношении, по отношению к вашим мучителям? И он сказал: вы знаете, меня так долго били, что из меня выбили все. Из меня выбили все чувства. Осталась только любовь.
Спасибо. Если можно, попрошу Екатерину Тимофееву это прокомментировать. Действительно можно выбить из человека и оставить только любовь? Или что имел в виду этот страдалец?
Я думаю, что можно.
То есть это что, реальный способ излечения от ненависти?
Нет, конечно. Но можно, да, как бы перейти на такой уровень переживаний, когда действительно прощается все.
Но я прошу прощения за настойчивость. Я читал довольно много мемуарной литературы об Освенциме, об Бухенвальде, о тех, кто пережил Дахау. Вот, и там в основном речь о ненависти, о лютой ненависти, о нежелании простить, как маркёре ненависти. Вот, и я вот первый раз слышу, чтобы кого-то вот доистязали до того, что у него осталась бы только любовь. Почему тогда такие разные жизненные варианты?
Мне кажется, что это случай вытеснения, когда человек не хочет даже вспоминать о том, что происходило, это насколько был жестокий опыт, и не хочет переживать.
То есть синдром заложника?
Нет, не синдром заложника, нет, это просто вытеснение. Человек не хочет вспоминать травматический опыт, не хочет, и нельзя его заставлять. Потому что, понимаете, само воспоминание о ненависти, это уже проявление ненависти, это очень тяжелое состояние. А другой ответ, поскольку у меня нет возможности как бы уточнить у источника, да, другой ответ это то, что с возрастом мы преисполняемся мудрости и принимаем жизнь такая, как она есть. Есть, и все части своей жизни мы принимаем такими, какими они были, но это не значит, что мы хотим туда возвращаться, и все-таки тот, кто смотрит в будущее, верит в его, он отпускает вот эти чувства. И следовательно прощает, да.
Говорила Ольга Маховская, у нас звонок из Екатеринбурга. Сергей, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Вот в провинции замечено вот мной, и не только, что чем более жестокий человек, тем больше успех он имеет у окружающих, и тем более он быстрее продвигается по какой-то там лестнице, понимаете, вот особенно в российской провинции. И вот это именно поведение жестокое, оно приветствуется больше даже вот женским полом там и так далее. И получается здесь какая-то, знаете, такая регрессивная селекция. Чем ближе к зверю, тем, что называется, вот именно... что называют, ну, как человек больше успеха имеет и так далее, и в обществе, вот, в провинциальном. И почему вот так это, откуда все идет?
Спасибо, Сергей. Екатерина Тимофеева, если можно, я все-таки попробую вас еще раз попытать. Вот регрессивные селекции. А как насчет того, что кроткие наследуют землю? Я полагаю, что кроткие включают в себя тех, кто не ненавидит. Значит, что проповедь Спасителя оказывается, как это, впрочем, часто и трактуют, обращением «стань маргиналом», лапки кверху, сдайся, уступи дорогу зверям, вот, и тихо догнивай где-нибудь в храме Христа Спасителя.
Нет, конечно. Да, как бы то, что движет нами по жизни, в психологии называется агрессией. То есть это не та агрессия, да? Это не та агрессия, которую мы понимаем обычно. То есть это то поведение, которое позволяет нам защищать наших детей, отстаивать наше там жилище. И...
Когда я был помоложе, это называлось активность, творчество, воля. А теперь это все редуцировали до агрессии.
Воля, хорошее слово, да, вполне определяет.
Ага. Вот, ну, все-таки агрессия, воля – это не одно и то же, потому что много волевых людей, которые сидят у себя дома и корпят над рукописями, например, их никто не назовет агрессивным. Агрессия – это, конечно, такое проявление опасное для окружающих. Это очень важная характеристика, но чревато физическим наказанием.
Пардон, ближе к теме программы я спрошу так. У православных сейчас очень популярны в России книжки Ильина, ну вот, «Опротивление злу силы», где главное, извините, за вульгаризм, примочка, что ты убивай, но делай это с любовью. Вот христианин, он делает все то же самое, что мусульманин.
Ну, это шизофрения,
конечно. Но только без ненависти. Вот ты не ненавидь, и тогда вперед на Катюши, на танки.
Я пытаюсь, что это какая-то шизофреническая ситуация. Вот то, о чем говорил, или тезис, то, о чем говорил юноша, так взволнованно, это, конечно, русское против лома нет приема. Я посмею его заверить, что это не так.
И что женщины кротких любят или как?
Ну, женщины любят всяких. Агрессивные люди очень часто изрядно пьют, а это мы точно не любим. Вот. Может быть, у него был какой-то опыт наблюдения, и он проиграл какую-то ситуацию, но, знаете, надо уметь проигрывать достойно и понимать, что все равно побеждает, так, цыплят по осени считает, победит уравновешенность, достоинство и последовательность, и добрые чувства, безусловно.
Спасибо. Говорил Ольга Маховская. У нас звонок из Москвы. Сергей Иванович, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Но я так понимаю, что вот, например, можно убить человека, да, сразу, а можно еще перед этим его мучить, даже вот перед расстрелом. И это очень большая разница. Вы знаете, я вот читал, по-моему, дореволюционный один текст, и там описывалось финно-угорские племена, которые живут у нас на севере, и было примерно сказано...
Сергей Иванович, это мы у них живем, потому что все-таки междуречье Волги и Оки – это финно-угорская территория.
Да, финно-угорская, да. И вот там было сказано, что вот карельское племя относится к русским добродушно. Финны примерно так, русских не любят. И вот я хотел бы узнать, а вот национальная вообще черта, вот примерно то, что хотел спросить один из слушателей, насколько она... Темперамент национальный, черта, вот это вот чувство гнева, чувство ненависти коррелирует или как-то вот усиливает, и знание этих черт вообще может, ну...
Я понял, спасибо, Сергей Иванович. А если можно опять Екатерину, что действительно русские более склонны к ненависти, чем финны, итальянцы?
Как? Нет.
Это хорошая новость, это Иван, или говоря греческим языком. Откуда тогда такой миф?
Не имею представления.
Позвольте, я поясню, поскольку это я запустила на
это,
конечно, про темперамент. Нет,
вот, вы говорили прямо сегодня о хронологическом темпераменте, да, но, а не о ненависти.
Конечно. И понимаете, ненависть — это своего рода ценностная ориентация. Это все-таки показатель ценностей некоторых, а не просто природы самого человека, его темперамента и так далее.
Это хронологически любить личности. Можно? Холерик может любить?
А холерик может любить, но предполагается, что у холерика, это, знаете, как-то больше спиной мозг, а личность – это больше головной мозг. Вот совсем просто для тех, кто не понимает.
Вы хотите поэтому... оскорбить русский народ, заявив, что он больше спинным мозгом живет?
А не хочу я оскорбить
сердце русский народ. Сердце есть у русского народа?
Абсолютно. Абсолютно, не волнуйтесь. Ой, все при нас. Все ага. При нас. Мы только с этим богатством совладать никак не можем.
А как совладать?
Ну, вы знаете, надо что-то строить. Вот просто сидеть и совладать, чесать репу – это не способ. Надо что-то делать хорошее, доброе другим.
Спасибо. А ну-ка я сейчас вызову духовенство. Отец Иван, вам за Спасителя отвечать и за Христа отдуваться. Что это у нас в Нагорной проповеди сказано, что надо возненавидеть кого там? Родителей, жену, детей и самого себя. Это мы так боремся с ненавистью?
Нет, мы так не боремся с ненавистью, потому что здесь речь идет о выборе пути. Выбор пути, если ты хочешь следовать за мной, говорит Спаситель, то тогда сделай переоценку своих ценностей. Забудь даже про жену, забудь про детей, забудь про родителей своих. И в этом есть такой невероятный смысл решимости. Вот здесь нет ни ненависти, ни отвержения, но забудь ради того, чтобы перенести себя в другое измерение. Ты хочешь следовать за Христом, ты должен взять свой крест и забыть обо всех. Это, между прочим, в некотором смысле такой эпилог нашей беседы, поскольку...
Да, но, отче, нет, вы как-то это от ненависти...
Отвержение дает волевой импульс.
Но ненависть...
Возможность...
Отец,
да, да, вот, а вот это... Ну, не совсем ненависть. Я бы не...
Да, вот, а в Евангелии-то Господь не говорит «забудь», а Он говорит «возненавидь». Что делать?
Ну, так и поступать. Но в этом контексте это совершенно другой тип ненависти. Это не отвержение, не то, что ты их будешь не любить.
Спасибо.
Значит, любить по-настоящему.
А, спасибо. У нас звонок из Московской области, Георгий. Здравствуйте, прошу вас.
Добрый вечер, спасибо за интересную тему. Яков Гаврилович, я хочу напомнить, 75-й год, третье совещание католических епископов, где в Листиже говорил в те времена, что технология так выросла, что в состоянии пересотворить человека. И на этом совещании было констатировано с некоторой даже, по-моему, достойной ненавистью, что если Великая Французская революция, Великая Октябрьская отвергали Бога, то нынешняя джинсовая революция, эти рок-революции отвергают человека. И эта глобальная экономика поддерживает мудрый и мужественный человек, описал это восстание элит и предательство демократии.
Спасибо, Георгий. Тогда я предлагаю обратиться к тому психологическому механизму зарождения ненависти, который в Библии является основным, начиная с Каина и Авеля, и, пожалуй, даже начиная с грехопадения. Это рождение ненависти и зависти. То есть Ева и Адам завидуют Богу. Он бессмертен, причем бессмертен сам по себе, не как они. Вот Бог дает бессмертие, они бессмертны. Им хочется автономности, богоподобия вот такого вот. Ну, Каин и Авель, тут зависть понятна, хотя не совсем понятна ее ближайшая причина. Что-то у Авеля как-то вот жертва благоприятна, дым как-то подымался, видимо. Вот, и много раз в разных ситуациях Священное Писание говорит, что ненависть возникает там, где налицо зависть. Я прошу прощения, мне кажется, что вот это третье совещание епископов, а может быть даже и четвертое, и пятое, что они завидуют джинсам, что они завидуют современному миру, и поэтому так о нем отзываются, что все, развратники, убили личность и так далее. Хотя, кстати, пользуются все-таки его плодами. Там сутану подымешь, глядишь, а там джинсы с кроссовками. И Екатерина Тимофеева, на ваш взгляд, вот эта связь зависти и ненависти, насколько она актуальна для России, где все-таки революция-то тоже ведь выросла, в том числе из чисто смердяковской зависти?
Ну, эта связь актуальна для всех людей на Земле.
А механизм развода, чтобы можно победить зависть и ненависть, как их разодрать? Что вот по Евангелию, по Нагорной проповеди возненавидеть себя?
Нет, конечно. Это скорее вопрос к вам, чем ко мне.
Здравствуйте.
Оригинально.
Нет.
Я, знаете, хочу все-таки совсем по-простому напомнить о том, что у нас происходит расслоение, не развод, а расслоение социальное, и поэтому поводов для зависти стало больше. Более того, сама природа человека действительно меняется, как-то намекнул нам слушатель, я не отследила всю логику.
Понимаете, если раньше мы завидовали, если раньше человек, скажем так, завидовал другому и хотел обладать чем-то, чего у него нет, то сегодня предметом зависти является сама жизнь другого человека. Мы хотим, современный человек хотел бы прожить несколько жизней. Вот эта попытка ухватить невозможное, попытка жить виртуальной жизнью, реальной, попытка совместить несколько стратегий жизненных. Мне кажется, сейчас человек себя ведет как в супермаркете. Он хочет всего нахватать в корзину и потом когда-нибудь все это переварить.
Ольга, конечно, Ивановна, вы не любите современного человека прямо как совещание католических епископов.
Вот, вы понимаете, я так заинтересовалась предметом, что хочу туда попасть. Да, некоторая мизантропия характерна для психологов.
Это же форма ненависти, мизантропия. Это ненависть к человеку.
Это форма психологической защиты, профессиональной защиты. Ну и, конечно, профессиональная деформация. Чего вы хотели? Вы знаете, как как разговаривают хирурги после операции?
Ну, не знаю, знать так не хочу. А лукавый наисенецкий святой хирург, я думаю, после операции разговаривал нормально.
Отец... Будем у него учиться.
Хорошо. Отец Иван Свиридов, все-таки, если может, это в заключение. Вы можете что-то противопоставить третьему совещанию католических епископов? И мне кажется, вот с этой... Действительно, к сожалению, церковь часто ненавидит за то, что церковь или люди церкви ненавидят современный мир и бегут от него в Средневековье, отождествляя прошлое с Христом.
Ну, вы используете образ, который можно было перенести и к нам поближе, поскольку ненависть к современному миру, она действительно не продуктивна, она контрпродуктивна. И эта ненависть к современному миру во все времена, во времена Иринея Леонского или Климента Александрийского, тоже был современный мир, который назывался античностью. Одни крушили античные храмы, другие пытались их спасти и тем самым помогали включить элементы культуры в современную церковную жизнь. И, конечно, бороться с современностью – это просто бессмысленность, это просто глупость, которая не может быть противопоставлена чему-то целостному, чему-то светлому, чему-то органичному.
Спасибо, говорил отец Иван Свиридов, который, надо сказать, перечислил много великих святых, как Иероним Стридонский, которые умели ненавидеть, только забыл, я уж за него договорю примечание, что они святые не потому, что умели ненавидеть, было много, которые лучше их ненавидели, а святые, те, кто ненавидел и веровал, и надеялся, и любил. И ненавидеть современность, конечно, смешно, а правильно просто быть современным, быть христианином. Быть христианином и быть в вечности означает всегда быть современным, и тогда ты не будешь никому завидовать, а тебе будут, может быть, не завидовать. А все-таки христианин должен быть таким указательным столбом, который показывает вверх. И главный цвет тогда не красный, не зеленый, не желтый, а цвет небесный, голубой. И цвет воскресения. Вы слушали программу «С христианской точки зрения». У нас в гостях были отец Иван Свиридов, психологи Ольга Маховская и Екатерина Тимофеева. Вел программу Яков Кротов. А через 10 минут в программе Кристины Горелих «Третий сектор» пойдет речь о Дне защиты детей 1 июня. От кого и или чего нужно защищать детей в России.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Никаких писем он туда не писал. Из чего бы ему их писать?
Как только кто-либо из гей сообщества вытаскивал плакат или
воскресную контрольную прогулку приурочили ко дню города с тем, чтобы гуляющие...
Погибли 32 невинных ребенка. Гибель многих мужчин и женщин, и особенно детей.
Итальянская партия «Правы» провела в Риме несанкционированную протестную акцию...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5970, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.